Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Наша программа сегодня выходит в записи, мы записали ее заранее, но от этого сегодняшняя тема не становится менее значимой. Мы сегодня поговорим о переработке отходов, раздельном сборе мусора и ответим на вопрос, куда выкидывать использованные батарейки. У нас в студии, как обычно, записывается видео, ролики наших программ вы можете найти на портале «Чердак». Итак, наши сегодняшние гости. Юрий Захаров, участник проекта «Чистое дело». Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Я вас правильно, кстати, представил? Участник проекта «Чистое дело».
Ну, все правильно.
Отлично. И Кирилл Трофимов, активист раздельного сбора мусора.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Итак, вопрос к обоим нашим гостям. Скажите, пожалуйста, раздельный сбор мусора, для чего это нужно и почему это важно?
Думал над этим вопросом... продолжительное время и не раз, и мне как пример приходит вот такая вот аналогия. Вот мы, когда пользуемся какими-то предметами, мы особо не задумываемся, как они появились и что с ними будет дальше. Угу. Вот представим себе ситуацию, что работодатель нанимает на работу сотрудника, обучает его, готовит к задачам, вот, потом он приходит на рабочее место, выполняет работу, его в этот же день или на следующий день увольняют.
Так.
И потом нанимают следующего с такими же издержками, учат, готовят. Никто так не делает.
Конечно.
Да, это очень-очень странно. Вот так и с теми вещами, которые мы потребляем. Да? Кроме общеизвестного и то, что на слуху, о том вреде, который отходы приносят природе, после того, как мы их выкинули.
Угу.
Еще есть, вот, на мой взгляд, очень важный фактор, что для создания этого товара, да, продукта, было затрачено множество ресурсов. Это временные, человеческие ресурсы, это физические ресурсы. В процессе создания тоже наносился вред природе. И, соответственно, тем... более актуальной становится тема раздельного сбора или утилизации отходов, когда мы понимаем как бы не только то, что, вот, например, стекло или бумага, она не очень сильно вредит природе, да, когда попадает там, на свалку mm-hmm. или даже в открытую какую-то землю, среду. Но вот то, что мы потратили какой-то заметный ресурс на создание, вот это аргумент к тому, чтобы дать этому ресурсу вторую жизнь, чтобы вернуть его в экономический оборот и делать новые товары, а не обрубать это, не увольнять, условно, этого сотрудника.
Да, то есть ваша аналогия в том, что мы должны использовать как-то продукт, на производство которого мы уже однажды потратили ресурсы и так далее. Глупо его просто так вот выкидывать в никуда, да, складировать нас. Кирилл, может быть, у вас есть что добавить?
Ну да, собственно, я с этой точки зрения согласен. Кроме того, стоит, наверное, с самого начала понимать, что отходы, они бывают разные, и, собственно, средства, цели, там, методы переработки тоже бывают разные. Собственно, раздельный сбор, он в том числе служит для того, чтобы мы могли отходы как-то классифицировать, разделять их, собственно, изначально, и применение к каждому типу отходов находить, ну, наиболее правильный метод переработки либо утилизации. Соответственно, когда отходы попадают в мусорную корзину, в ведро, они уже становятся мусором, смешанный, и из этого уже смешанного состояния, когда у нас какие-то отходы пищевые, бумага и так далее, уже трудно довольно извлечь что-то полезное, потому что все это загрязнено, с этим проблема быть. А если мы отходы до того, как выбрасываем мусорное ведро, собственно, делим по каким-то, ну, скажем так, по типу, да, как угу. называется, фракции, соответственно, можно с этими фракциями что-то в дальнейшем делать. Собственно, вот раздельный сбор, он позволяет на этапе до того, как, собственно, отходы стали мусором, часть вот этого полезных отходов, которые потом становятся вторсырьем, отделить и в дальнейшем уже отправить на переработку. Вот. Ну, а, собственно, если этого не делать, то мы все знаем, у нас основной сейчас способ переработки отходов – это захоронение. Вот, образуются огромные полигоны, ну, собственно, неконтролируемые свалки. Ничего хорошего с точки зрения экологии не представляет.
Смотрите, мне видится здесь два аспекта. Первый – с точки зрения обычного потребителя, назовем его бытовой, а второй – с точки зрения экономики страны. Вот давайте поговорим подробнее о первом и втором. Ну вот с точки зрения потребителя. Когда человек, обычный человек, вот я, например, слышу о раздельном сборе мусора, я думаю, ну значит, мне надо какие-то действия предпринять. Да, вот насколько это страшно, и вот где можно, может быть, об этом подробнее узнать, вот поясните, вот, ну, вот нас сейчас слушают обычные слушатели, и они наверняка задаются вопросом, вот, а как нам поступать, вот, чтобы собирать мусор, как, где, есть ли инфраструктура подготовленная для этого? Как
с этим быть? Здесь очень много, на самом деле, вопросов в одном. Что касается способов добычи информации, да, касательно по теме раздельного сбора, это, в первую очередь, конечно, интернет, потому что средства массовой информации у нас зачастую обходят. Это вопрос стороной какой-то государственной политики, информационной в этом направлении тоже практически не проводится, хотя сейчас в школах начинают внимание на это обращать. Mm-hmm. Соответственно, можно посмотреть на сайтах, например, вот наше движение «Раздельный сбор», у нас есть ресурсы, есть, собственно, отдельные сайты, посвященные этому направлению, тоже как популяризаторские, сайты переработчиков конкретных типов фракций, да, они тоже там какие-то организуют точки приема и так далее. В целом, что касается инфраструктуры по стране, то она, опять же, от региона к региону разнится. То есть это у нас... Пока это никак не регулируется, собственно, на уровне федеральном, собственно, и в регионах отдельно, в каждых городах переработчики сами, собственно, кто как справляется, если где-то находятся люди с какой-то хваткой, да, с какой-то социальной позицией ответственной, либо mm-hmm. же как бизнесмен там такого направления, то там появляются, где-то этого нет. Ну, макулатура... Очень много где принимается, у нас много бумажных фабрик, да, например, это самый такой ресурс, который очень хорошо собирается, дорогой, его все с радостью и удовольствием принимают. С пластиком дело гораздо сложнее, например, да, там с какими-нибудь покрышками автомобильными все плохо, а, собственно, там с батарейками или опасными отходами все еще хуже.
Ну, мы еще поговорим, кстати, о батарейках, потому что, мне кажется, очень многим людям, вот если пластик или, например, бумага – это еще такие более-менее, ну, в общественном сознании не опасные отходы, то, я думаю, большинству людей понятно, что батарейки просто так выкидывать в мусоропровод нехорошо. Ну, по каким-то причинам. То есть, может быть, люди не задумываются о том, почему. Поэтому о батарейках – это вот я отдельный вопрос вам хотел задать. Юрий, может быть, у вас есть что дополнить Кириллу? Потому что вот вы являетесь участником проекта «Чистое дело». Насколько я понимаю, это вот как раз создание какой-то инфраструктуры для раздельного сбора.
Все правильно, да. И я хотел бы в двух словах рассказать, там вот как мы решаем эту информационную задачу, так, как расскажите. Мы видим поведение, как сказать, нашей целевой аудитории, люди, которые хотят разделять отходы. Угу. И ситуация, ну, представляется следующим образом, что человеку действительно нужно совершить какое-то усилие для того, чтобы там, разделить отходы и потом их куда-то отнести. Угу. И как бы это никакое не препятствие. Мы все вещи, которые мы хотим делать, мы делаем какое-то усилие. Условно, нам нужно пойти в магазин, мы хотим сходить в кино. То есть... В конечном счете речь о желании. Да, как только у человека появляется желание, желание может появиться просто от того осознания, нужно mm-hmm. это ему или нет. Да, вот почему это нужно, мы вот только что поговорили. И если человек понимает, что это ему нужно, он просто оценивает ту сложность, да, величину там, работы, которую ему нужно произвести, чтобы отходы там, отнести на переработку. И мы решаем это так. Мы ставим контейнеры в каждый двор. У нас локация – это город Долгопрудный в Подмосковье. Mm-hmm. Мы понимаем, что человек не пойдет там за километр относить там свои 10 бутылок или mm-hmm. там какие-то другие отходы.
Ну, конечно, это сложно. Хотя я, кстати, извините, что вас перебиваю. Я слышал о проекте по раздельному сбору мусора, который не в Долгопрудном, а в Москве. Есть отдельная какая-то вот компания, которая этим занимается. Я слышал, что люди собирают дома в коробке этот мусор и приезжают туда, в офис к ним, mm-hmm. и все это, так сказать, сдают и приносят. Ну, это, конечно, таким людям надо памятник поставить.
Можно, продолжайте. Не памятник, можно я так собираю, да.
Да, вот один из наших участников.
У меня нет контейнеров во дворе.
Я маленькую ремарочку сделал. Я думаю, у нас слушатель – это человек, который как-то наукой интересуется, и немножко про терминологию. Что такое мусор, что такое отходы?
Да, вот давайте,
отход – это условно какой-то товар, который потерял свое потребительское свойство. Конкретно, да, вот мы купили для чего-то, да. Оно это свойство потеряло, это не значит, что его нельзя использовать по-другому, угу. Да, или нельзя переработать. Но если мы это все вот перемешали, как сказал Кирилл, оно становится мусором. То есть, когда с ним уже либо нельзя ничего делать, либо сложно. Поэтому...
Хорошая терминология.
Первый такой посыл нашему слушателю – это понимать, что мы не раздельный сбор мусора, да, осуществляем или хотим сделать, а раздельный сбор отходов. Это mm-hmm. важно, потому что мы экономическую вот эту вот составляющую, содержимое вот этих отходов, мы о нем знаем. Так. Мусора у него его нет. Теперь возвращаясь о подходе, который вот мы как коллектив «Чистое дело» реализуем. Значит, нужно сделать так, чтобы человек, не отклоняясь от своей стандартной траектории, мог удовлетворить свою потребность. Он
конечно,
хочет выбросить...
Каждый, наверное, спрашивает. Вот я хочу не изменять своих жизненных, в общем-то, стереотипов. Ну, по крайней мере, это не должно быть каким-то очень серьезным изменением. Я хочу жить, как я жил. Возможно, если вы меня убедите, я согласен действовать какие-то дополнительные действия, но я не готов определенно, я думаю, не все готовы ехать куда-то далеко.
Да.
Это понятно.
И если мы хотим, вот, ну, вот мы, как «Чистое дело», мы хотим создать там удобную, экономически эффективную угу. систему раздельного сбора отходов. Вот если мы хотим сделать удобную, значит, мы не только ориентируемся на фанатов, людей, там, как-то осознанно относящихся к своей жизни, но и обычному человеку, которому это просто несложно, и угу. он, выбрасывая тот же самый мусор, видит этот контейнер. Или идя на остановку, или идя на электричку, или в магазин, он проходит мимо контейнера, и бросает туда эту бутылку. Вот наш подход к тому, как сделать просто удобным.
Ага.
Это не самый, наверное, лучший, возможно, существуют варианты более удобные, но вот это то, что делаем мы.
Хорошо. А много у вас вот долгопрудном этих контейнеров и вот этих точек, где можно собирать эти отходы раздельно?
17 штук.
Это много или мало? Вот как вы оцениваете?
Смотря с какой стороны на это
смотрите. Я считаю, что это много, потому что ну, это несколько десятков тысяч людей могут этим пользоваться. То есть специфика, как сказать, градостроения Москвы или mm-hmm. России, она такова, что есть дворы, то есть дома строятся вокруг какого-то участка, там есть вот пункт ТБО, площадка, куда мы выкидываем
твердых
мусор.
Бытовых отходов.
Да. И, соответственно, поставив контейнер вот сюда, ты условно обеспечил 6 домов в удобной шаговой доступности вот этим контейнером по сбору вот конкретно, допустим, пластика.
Mm-hmm.
Соответственно, 17 контейнеров – это ну, минимум 17 на 6, да, около 100 домов, в каждом из которых, ну, живет там… Можно заморочиться, посчитать.
Ну да.
400, 600, 800 человек, то есть это зависит от того,
но при желании,
сколько квартир.
В принципе, наверное, они... Я вот, честно говоря, не могу так сходу оценить масштаб города Долгопрудный.
100 тысяч человек.
100 тысяч человек, да?
Население.
Ну, то есть... Ну, сравнимо с одним районом Москвы,
да,
например.
Да, как, у какой-то части этих людей есть, в общем, возможность воспользоваться...
Удобно.
Вот этим
вот... Удобно
да, удобно. То есть не надо ехать куда-то в Москву.
Да.
Можно сравнить, например, с теми показателями, которые сейчас реализуются в рамках госконтракта по вывозу мусора в Москве. Вот, собственно, правительство Москвы расчет ведет, ну, скажем так, из таких чисел, что на 12,5 тысяч жителей должен быть один пункт. Это, конечно, очень мало, поэтому, в общем, 17 пунктов на 100 тысяч – это, в общем-то, очень даже неплохой результат. Точки зрения. То есть это, конечно, не во дворе каждого дома, да, но,
пока да.
Но, собственно, это уже очень хороший уровень.
А как вот родился этот проект? Кто его финансирует? Мы не из каких-то корыстных соображений, мы просто понимаем, что любой проект, ну, у него должна быть какая-то экономическая часть, и там должны быть какие-то лидеры и люди, которые это делают. Вот, конечно, наверняка такое... дело связано с экологией, там наверняка есть какой-то элемент волонтерства, я допускаю. Но все равно ведь контейнеры – это материальные объекты, они сколько-то стоят. Вот расскажите, как вы вообще к этому пришли и как ваш проект функционирует?
Это очень частый вопрос. Спасибо, что я могу на него еще раз придумать, как сказать, сформулировать, да. как я это вижу. Началось это все со студенчества, и, так сказать, основная часть команды нашей — это все еще студенты физтеха, МФТИ, он как раз находится в Долгопрудном. И я это начинал, будучи студентом, просто собирал макулатуру в течение недели под открытым небом. И, соответственно,
абсолютно без денег.
Да, без денег. И очень много вещей, которые я понял, условно, в первый. И
потом... Но за макулатуру-то вам что-нибудь давали?
Давали. И вот одна из вещей, что деньги, которые я получил за эту бумагу, они были меньше, чем я заплатил за газель, которая это вывезла. Первая проблема, что нужно как-то оптимизировать.
Конечно.
Вторая проблема была, когда пошел дождь. То есть перед тобой лежит полтонны бумаги, а вот через день уже тонна, идет дождь, что ты будешь делать?
Тебя... И она превращается, наверное, вот уже нельзя сдавать мокрую.
Нет, это можно.
Можно.
Просто...
Ну, качество, например, немножко
может
падает. Институт
принадлежит не мне, и там есть люди, которые следят за порядком, и они говорят: ребят, давайте это все убирайте.
Понятно.
Ну, условно, так все началось, и так появилась мысль, что надо делать эффективную, прибыльную модель для того, чтобы это заработало. И вот это наша как раз
концепция.
Основная цель, концепция, чего мы пытаемся добиться. Вот исходя из нее, мы и условно оптимизируем каждый процесс. У нас контейнер специальной конструкции, который мы 7 раз в течение 3 лет уже переделывали. То есть мы понимаем, что вот можно быстрее выгружать.
А это вы сами вот разработчики этого контейнера?
Да. Да.
Ох, это очень интересно.
Это не я конкретно, это есть...
Я понимаю, вот именно, ну, по крайней мере, ваш проект, да, участвует в разработке этих контейнеров.
Да.
Я почему спрашиваю? У нас же, я напомню нашим слушателям, что у нас сейчас программа в записи выходит, вот, поэтому невозможно в прямой эфир нам дозвониться, поэтому я как бы задаю весь спектр вопросов от лица как бы всех слушателей.
Что может быть интересно.
Да, и я думаю, что части людей наверняка вот сейчас они слушают и спрашивают: да, хорошо, ребята занимаются, может быть, правильным делом, но на какие деньги они это делают? Вот поэтому я, собственно, и спросил этот вопрос. Так.
Ну, я не ответил про деньги.
Да, тогда продолжайте.
Это на самом деле очень важно, потому что я сейчас могу чуть-чуть отклоняться от общей идеи как бы нашей команды, но я считаю так, что вот любой бизнес, любой стартап, он рассказывает, почему его технологию нельзя повторить, почему она уникальна, и вот ее сложно взять да скопировать.
Так.
А мы были бы рады, если бы кто-то взял и сделал бы точно так же, как мы, и даже сделал бы лучше.
То есть... А почему не делают?
Ну, есть причина. Есть причина, что, во-первых, у нас есть работа с жителями. Это те, кто работают вот с отходами, они не очень понимают, что нужно коммуницировать именно вот с твоим пользователем, тем, кто как бутылку-то бросает. Надо с ним общаться, выходить на улицу, разговаривать. И второе, что наш контейнер, он условно, ну, не коммерческая тайна, он больше 15 тысяч стоит. То есть те, кто хотят сделать такой же бизнес, они говорят: ребята... Молодцы, продолжайте, но я сделал контейнер 1000 за 3. Это все очень просто, я знаю, как там сварить 3000.
А можно ли сделать 1000 за 3?
Они... И мы так, мы с этого начали. Да. Мы с этого начали и поняли, что его сложно выгружать. Человеку неудобно им пользоваться. Его, ну, условно, подвержен риску.
А, понятно.
И вандаль надо делать.
Да, администрация там города может какие-то вопросы конкретно задавать. Почему... Ну, быть недовольным каким-то параметром этого контейнера. И вот для того, чтобы сделать просто удобный контейнер, нужно, ну, какой-то опыт эксплуатации. И тут мы приходим к выводу, что да, там должна быть тележка, да, способ выгрузки должен быть такой, чтобы можно было его быстро выгружать. Вот. И это позволяет получать доход именно от сдачи сырья. Мы сдаем там эту пластиковую бутылку, если обычным языком говорить,
да.
И завод ценит именно нашу чистую бутылку, а не с полигона, потому что, во-первых, в тонне нашей бутылки, скорее всего, 800 грамм именно того сырья, что нужно.
То есть у вас оно
не 400, как
чистое,
с полигона.
Чистое в значении, что оно у вас именно вот то, что заявляли, то вы и привозите.
Да. И другой источник финансирования, который на самом деле помогал нам приобретать оборудование, там, закупать эти контейнеры, когда мы уже стали их под заказ делать в цеху, это участие в различных мероприятиях, конкурсах, грантов. И на самом деле это была большая поддержка. Мы...
Но вас поддерживают.
Да, нас поддерживают.
Вы это чувствуете, что это не просто так,
Это супер не просто так. Это вселяет такую уверенность и желание работать. Вот самый яркий пример есть сайты коллективного сбора средств. Вот да. Я скажу, там Kickstarter, краудфандинг, если...
Да, по-умному, если сказать.
Да, если по-умному. Вот есть сайт «Планета», и мы именно на нем размещали вот первый наш, единственный сбор средств именно от жителей, когда мы хотели купить пресс. Потому что, когда ты возишь бутылку не сжатую, ты воздух возишь, а не бутылку. Когда она сжатая, все-таки в одной «Газели» везешь гораздо больше.
А во сколько раз вот получается как бы концентрировать? Там, наверное, раз в 10?
Порядок, наверное, примерно, да, мне кажется, так.
Ну, точно. Ну, заметно. У нас есть несколько схем. Первое, это мы просим нашего жителя сжать бутылку, когда ты выбрасываешь. Угу. Мало кто знает, что сжимая бутылку, ты приносишь пользы в 40 раз больше пользы, чем не сжимая.
Почему? Расскажите. Я вот всегда же, когда бутылку выбрасываю, я ее всегда сжимаю. Но, правда, я честно признаюсь, я просто не в Долгопрудном живу и не знаю, куда сдавать раздельно отходы.
И просто удобно,
Я сжимаю, да, и мне просто удобно, да. Почему вот в 40 раз?
Значит, тут я посоветую слушателям быстро сбегать за листочком бумаги и ручки и писать... сказать, все выкладки, что буду рассказывать. Потому что
тем более,
это не очень очевидно.
Сконцентрировать. У нас, наверное, мне кажется, минуты 2-3 остается до перерыва.
Я так и сделаю.
Да.
Грубо говоря, когда я везу газель нежатых бутылок, то на 100 очков условной пользы я наношу 90 очков вреда.
А за счет чего?
Вред – это когда я сжёг бензин, да, когда я проспонсировал покупку, когда я заплатил водителю, который мог бы в это время какую-нибудь другую полезную работу совершать, когда эти бутылки, перерабатывая, все-таки наносят ущерб природе. И вот итог. На 100 очков пользы, 90 очков вреда.
Так, понятно.
Дельта 10 очков пользы.
Да.
А теперь представим. Та же самая «Газель», тот же самый водитель, та же самая дорога, тот же самый завод, но бутылки сжаты. И это уже не 100 очков пользы, а 500 очков пользы.
А, тогда понятно.
А вреда столько же. Ну, пусть 90. Не 90, 100. А 100.
Да, понятно.
И получается, что просто сжимая бутылки, мы значительно увеличиваем ту условную пользу, которую мы и хотим природе принести.
Отличная аналогия, мне кажется, нашим слушателям понравится. И здесь все действительно...
Сжимайте бутылки. Это сжимайте удобно, бутылки. И это очень правильно с точки зрения, как сказать... пользы природы.
Мне кажется, вот надо не просто сжимать, и Кирилл, наверное, тут поддержит.
По бутылкам?
Да, по бутылкам. Что их не просто надо сжимать, наверное, все-таки в рамках вот концепции это раздельного сбора отходов их надо. То есть просто сжать и выкинуть ее там в мусоропровод тоже, наверное,
конечно,
не хорошо.
Нет, конечно, собственно, собирать и отдельно сдавать в специальные контейнеры, которые предназначены для этого.
Вот мы во второй части программы поговорим о том, значит, что с этими бутылками дальше происходит, чтобы для всех стало понятно, что это хороший способ, что вот есть очки пользы, а не просто вреда. И что еще происходит, со всеми остальными материалами, такими как макулатура, да, то есть это бумага. И я еще обещал, мы вот рассмотрели, мне кажется, мы все-таки рассмотрели этот бытовой аспект, да, вот для обычного человека. А все-таки надо немножко хотя бы в двух словах сказать о пользе для страны, да, экономическом каком-то эффекте. Но все это будет после перерыва. Я хочу напомнить нашим слушателям, значит, сегодня у нас программа выходит в записи. Мы сегодня говорим о переработке отходов, раздельном сборе отходов. И в гостях у нас сегодня Юрий Захаров, участник проекта «Чистое дело», и Кирилл Трофимов, активист раздельного сбора отходов, раздельного сбора мусора. Сейчас перерыв на новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки. В программе «Ученый свет».
Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы выходим в записи и говорим о переработке отходов, раздельном сборе отходов. И отвечаем на вопросы, что делать с макулатурой, с использованными батарейками, с сгоревшими лампочками. У нас сегодня два эксперта в гостях. Юрий Захаров, участник проекта «Чистое дело». Здравствуйте, Юрий, еще раз.
Еще раз добрый вечер.
И Кирилл Трофимов, активист раздельного сбора мусора.
Активист движения «Раздельный сбор».
Активист движения «Раздельный сбор мусора». Да,
да,
хорошо, поправляйте. Здравствуйте еще раз, Кирилл. Итак, мы до перерыва обсудили бытовой аспект. Вот как это касается каждого из нас, насколько это удобно, неудобно. А вот для страны, вот каков экономический эффект от раздельного сбора? Каждому из гостей вопрос.
Мое мнение такое, что вот я начинал там первый вопрос, зачем раздельный сбор нужен, с аспекта, что мы выбрасываем ресурс, мы не начинаем им пользоваться. Я не считал точно, но по моим ощущениям мы можем условно, проценты ВВП вернуть в экономику, если просто не будем выбрасывать этот отход на свалку, а возьмем, да и переработаем, и создадим новые товары. Потому что создание новых товаров, во-первых, это то, что нужно потребителю, это рабочие места, это налоговые отчисления, от условные продажи и с условно зарплат, и с прибыли этих организаций. То есть очень... Но очевидно, что этот ресурс можно использовать. Вот вопрос, как это сделать?
Совершенно очевидно, что можно использовать. Вот, ну, может быть, тогда вот Кирилл может тоже что-то добавить. И я хотел еще вот один вопрос попутно, чтобы перейти плавно к следующей теме. А вот как мы можем использовать? Какая польза? Вот, допустим, мы раздельно собрали отдельно пластик, отдельно бумагу, да, отдельно металл. Что из этого можно делать дальше?
Значит, смотрите, да, мне тоже кажется, что здесь вот пара таких моментов. Первое, в случае уже раздельно собранных фракций, да, отдельно вторсырья, мы, соответственно, создаем, как бы развивая эту, собственно, отрасль, мы создаем дополнительные рабочие места, потому что в это дело во все будут вовлекаться очень много разных небольших предпринимателей. То есть сама по себе сфера такая достаточно конкурентоспособная, если ее правильно построить, потому что отходы образуются разные. Там, например, какой-то городок, моногородок, да, где могут быть там, одного типа отходы, там, промышленные, например, да, отходы. Вот. У жителей отходы другого типа. Да, то есть там, в принципе, отходов именно бытовых у населения их не так много. Их оценивают, мне кажется, там какие-то небольшое количество, там 1-2% и так далее. Есть какое-то количество еще бытовых отходов, и самое большое количество – это у нас промышленных отходов, которые, собственно, образуются при добыче полезных ископаемых, при получении первичного сырья.
Так.
Вот, соответственно, обращая обратно, да, вот, то есть превращая отходы, вторсырье, как раз во вторичное сырье, мы экономим тем самым первичное сырье и существенно сокращаем объем промышленных отходов, которые образуются при получении первичного сырья. Вот, причем сокращаем очень сильно, потому что там, ну, процентов 90 всех отходов – это именно отходы при получении первичного сырья. Вот, то есть это такая вот действительно целесообразность. Там, ну, известно, там, что, например, не знаю, там, тонна макулатуры, там 15 спасенных деревьев, какое-то количество воды. Вот переработка собранных алюминиевых банок, она очень сильно экономит тоже какое-то количество большой воды.
Электричество,
да, как бы, ну, электричество у нас при выработке, для выработки электричества, нам зажигаем либо природный газ, да, там, либо...
В любом случае, любая экономия ресурсов – это увеличение конкурентоспособности экономики. Правильно?
Да.
Вот. А, значит, так все-таки, а вот макулатура, вот мы ее собрали, отлично, мы собрали пластик отдельно. Дальше в какие материалы это может быть переработано, и как это дальше используется? И как это вообще грамотно использовать?
Вот ну, так. Сама по себе структура, то есть если вы рассматриваете вообще отрасль, то есть заготовители, есть те, кто, и они же, собственно, там, ну, передают на заводы по переработке, дальше переработчики, а дальше уже переработчики могут, собственно, это вторсырье продавать, поставлять на заводы по производству новых товаров. Соответственно, раздельный сбор, он начинается с момента, когда, вот, собственно, жители складывают заготовителям, дальше пошла цепочка. Заводов переработчиков у нас в стране достаточно много, на самом деле. Вот производители, понятно, да, они есть, потому что они делают либо из вторичного сырья, либо из первичного сырья. Соответственно, макулатура в основном собирают изготовители, и они сразу их отвозят на заводы по переработке и производству, то есть это бумажные фабрики.
Что касается... из макулатуры можно делать бумагу. И разнообразную. Картон, как минимум. Картон, да. Наверное, упаковочную какую-то, какие-то упаковочные материалы.
Да.
По типу картона. Гофрированный, что-то такое.
Да, например, из пластика. Пластик, он делится на много-много типов. То есть вот бутылки, PET-бутылки, да, то, что там обычно для питьевой воды, газировки и так далее. Собственно, из нее получают такие же бутылки. У нас есть, например, вот в Московской области завод «Пларус» в Солнечногорском, который вообще у них такая, скажем так, идея глобальная – бутылка в бутылку. То есть когда из одной переработанной бутылки образуется одна новая бутылка.
Кирилл, а можно собирают. Я перебью? Вот, мне кажется, вполне возможно, у кого-то из слушателей возникнет такой вопрос. Хорошо, вот, значит, все бутылки собрали, после этого как-то пустили их в переработку, сделали новые бутылки и используют его, опять же, для пищевого сырья. Вот не опасно ли это? Вот есть ли, как бы, данные, да, по технологии этой? И вообще вот, ну, мне кажется, этот вопрос точно должен кого-то интересовать.
Опасность в чем?
Ну, вдруг, может быть, в результате вот ее первичного использования, ну, грубо говоря, мало ли, что там в ней держали до этого.
Что-то не так.
Одно дело, если ее использовать для пищевого сырья, но ведь туда могут попасть, условно говоря, материалы, которые использовались, там, не знаю, может быть, растворитель держали в этой бутылке. Ну, условно, да, или какое-то накопление, да, каких-то веществ вот в этом сырье. И в результате переработки оно все равно там остается. Такого не может быть. Или вот как здесь подходят?
Ну, во-первых, при приемке вторсырья у них есть различные,
чтобы люди не боялись,
различные, скажем так, стадии контроля, да, то есть там они проверяют там на радиационный фон и так далее. Вот. Потом идет очень много степеней очистки в любом случае, то есть при размельчении, промывка различными ПАВами, ну, то есть там какими-то, опять же, там, растворителями, чем-то еще. Вот. Ну и опять же, сам процесс... собственно, переработки, экструдия, плавления, он приходит при высоких температурах достаточно, да, как бы, поэтому,
и там,
в общем,
разрушается.
Там какие-то там микроорганизмы или что-то еще.
Ну,
да,
органика там точно разрушается, вот, органические соединения.
То есть, а все, что там неорганическое, в общем, ну, здесь, мне, честно говоря, трудно оценивать, насколько это загрязнение будет там большим, да, или более опасным, чем оно, в принципе, есть для всего остального. То есть, ну, в общем, мне кажется, такой вот уровень фона, он у нас везде...
Юрий, мне кажется, вы что-то хотите,
да,
добавить.
Да, я попробую прояснить немножко, как я вижу, ну, всю вот эту промышленность. Угу. Вот с точки зрения с заводом «Пларуса» это очень сильный и яркий пример того, как из бутылки делают новую пищевую упаковку.
Так.
Это уникальный пример. Он, я не знаю, есть ли в России еще такой завод, но конкретно вот этот завод... В Московской области он точно один. Он добился получения лицензии Кока-Колы, и он будет делать бутылку для Кока-Колы. Благо, этот завод находится, словно, через
рядом.
Дорогу. И они...
Понятно.
Как бы он не просто так, «Пларус» этот возник. И эта лицензия, это очень жесткий контроль. Было, я уверен, не просто получить. И Кока-Кола, конечно, не заинтересована в каком-то репутационном риске, что ее бутылки это, ну,
думаю,
содержат,
да,
какой-то риск. И вот раз такой вот есть уникальный пример, а что у нас типовое, не уникальное? И вот тут довольно-таки интересно, потому что действительно мало кто знает, а что делают из вторичного сырья.
Да.
И тут я вот могу привести такой пример. Есть инженер, который в автокаде делает детали, и у него спрашивают... А зачем твои детали нужны? А он не может ответить. Он не знает, в самолете, в поезде будет это или в автомобиле. Вот то же самое с вторсырьем. Мы не догадываемся, но нужно сходить просто на выставку оборудования, когда из вторсырья делают что-то новое. Вот у нас, условно, в этой комнате окружают какие-то напольные покрытия, настенные, вот есть какие-то пластиковые уголки, да,
да.
Там крыша из чего-то сделана, я имею в виду потолок. И вот все эти материалы, которые не являются пищевой упаковкой, но мы, кстати, вот живые существа, находимся здесь рядом, к ним тоже особые требования. Вот их делают из вторсырья. Из вторсырья делают множество вещей, где, ну, человек не нужен. Да, какой-то стройматериал. Условно, какие-то добавки к производству других материалов или других товаров. Вот что делают из вторсырья. И это вторсырье очень востребовано, да, но вот его мало по каким-то причинам, что его сложно собирать. Но спрос на него на рынке точно есть, и товаров из него действительно много. Просто это не те товары, которые мы каждый день там в руках держим.
А может быть, и, кстати, каждый день по ним ходим, например.
Вот это вполне возможно. Это, условно, самое типовое и, на самом деле, не очень чистое производство, когда из любого вторсырья, например, там стекло или любой пластик,
я слышал, вот
делают
из покрышек,
стройматериал.
Например, делают покрытие, да, для там,
спортивных площадок.
Спортивные площадки, детские площадки делают. Вся Европа, да, в принципе, сейчас переходит на это.
Или можно добавлять это, например, просто в покрытие дорог, да, то есть это изменяет так или иначе свойства там сцепные. А это покрышки, которые мы могли просто так выкидывать или сжигать. И вот я хотел перейти к следующей теме. А вот чем же все-таки плохо, как, к сожалению, все-таки вот сейчас это делается? То есть все-таки раздельный сбор – это, увы, небольшой процент, да, а все остальное – это другие способы переработки отходов, а именно складирование на полигонах, так называемых,
ну,
по-простому захоронение, по-простому на свалку вывозят, или сжигание мусора. Вот эти два направления. Чем они хороши и чем они плохи? Может быть, у них есть преимущества? Поясните, пожалуйста.
Я, наверное, очень коротко что-то расскажу, потому что я не являюсь экспертом в этой области.
Ну, может быть, вот второй гость добавит, да.
Значит, я вижу так, что все сильно зависит от тех условий, в которых страна находится. Вот мы все знаем одну страну с очень большой территорией, и вот для нее не стоит остро вопрос, сколько квадратных километров будет занимать свалка. Да. Но есть страны, где этот вопрос очень острый, и они просто не могут не уделять этому повышенное внимание. У нас много других проблем, и конкретно с размером площади свалок она, условно, там где-то в списке подальше от самых актуальных. И вот он, условно, просто факт про полигоны вот у нас. Если полигон сделан по всем требованиям, то, в принципе, так захоранивать отходы можно. Это не очень-то эффективно, да, мы теряем ресурс, там, площади, ну, вот так вот можно сделать.
А вот скажите, современно, безопасно, эффективно, это вот как должен выглядеть современный полигон? Ну, так вот, что там должно быть, чтобы это было все-таки по-современному и эффективно?
Я сейчас выдумаю, наверное, есть такая наука – полигоностроение.
Полигонология.
Да. И, ну вот, точно существуют правила, как их нужно строить. Я это видел в Центре экономии ресурсов. Ну вот, если сделать так, то все понятно. Ну, как бы там предусмотрены меры, чтобы загрязняющие вещества не попали в грунт, там, в грунтовые воды, чтобы это не загорелось.
Угу.
Вот. Ну и, соответственно, наверное, в полигоне можно захоранивать то, что не удалось переработать. Просто логично, что ну, вот есть что-то такое, что никуда.
Ну, то есть мы подводим итог. Скажем так, полигоны можно использовать, но это крайне неэффективно.
Ну, во всем мире, скажем так, существуют приоритеты. То есть вот экологи, наука и так далее, да, как бы путем опытных теоретических изысканий принят некоторый приоритет, что раздельный сбор и переработка – это хорошо. Все, что нельзя переработать, идет на сжигание, а все, что нельзя сжечь и переработать, то есть самый минимум, мы просто захораниваем.
Вот. И ждем сколько-то.
Да, или какое-то количество времени, в зависимости от типа отходов. Вот, соответственно, если правильно полигоны строить, то там должна быть система какая-то фильтрации. То есть все, что у нас, тот фильтрат протекает, от дождей вода, там какая-то органика и так далее, все это, чтобы это все не попадало в грунтовые воды, потому что потом это идет грунтовыми водами в ручейки, речки и попадает в итоге в наш организм, так или иначе. Соответственно, ну и плюс выделяются какие-то газы при гниении, что все лежит много очень времени, соответственно, все это летит, что тоже очень плохо. То есть должна быть какая-то система сбора газа, вот, в том числе, там, например, есть правильные полигоны в других странах, в Израиле, там, в Финляндии и так далее, где, собственно, собирают просто биогаз рядом.
Ну, этот газ, наверное, можно использовать, там, скорее всего,
его можно использовать. Метан, да, если это органика, то это метан, конечно. Соответственно, они его используют. Вот, у нас, что касается, например, полигонов в России, почему это плохо, да, потому что у нас они возникают стихийно, там, не знаю, технологии, да, как бы не используются никакие. Например, вот там какое-то количество, по-моему, в Московской области полигонов, по-моему, порядка 40 штук, что-то чуть меньше, чуть больше, их то закрывают, то они опять открываются, потому что их не хватает. Из них только два было построено по технологиям. Все остальные, то есть просто стихийно образовавшиеся свалки, которые разрослись, по факту их признали, как бы вот. Ну и к ним еще добавляется огромное количество неофициальных свалок, там их еще несколько сотен, а то и там тысяч. Угу. Вот, сжигание, да, как бы это такой чуть более правильный способ, соответственно, но сжигать тоже можно далеко не все. Вот. Ну и плюс ко всему, мы сжигая, мы как раз теряем ресурсы, то есть то, что можно было бы переработать, сжигать, в принципе, смысла не имеет. В зависимости, как вот верно заметил Юрий, от страны есть приоритеты. Там, Швейцария старается все сжечь там, по максимуму, да, потому что у них места нет, но при этом какое-то количество они перерабатывают, все, что нельзя переработать, они сжигают. А в Швеции там тоже примерно так же, да, там, но чуть больше уровень переработки. Вот. У них вообще сейчас мусороперерабатывающие заводы простаивают и готовы закупать мусор за границей. У них там до такого уровня уже вот возрос.
То есть у них на поток поставлено, у них все просто очень... надо загрузить,
да,
конвейер.
У них, да, при этом у них очень много перерабатывается. Вот. Соответственно, у нас переработка – это буквально там несколько процентов. Сжигание тоже где-то на этом же уровне. Вот. Соответственно, процентов 50, в идеальном мире процентов 50-60 можно отправить на переработку. Процентов, скажем так, 30 там... 25-30, да, должно быть, отправляется на сжигание, а все остальное уже захоранивается. Тогда можно, честно, сократить там, в 10 раз примерно площадь полигона свалок. Проблема уже не будет стоять так актуально во многих городах, во многих регионах. Ну, соответственно, будет какая-то выстроенная более-менее система именно управления отходами, потому что, ну, сейчас это такой никак не контролируемый, нерегулируемый, без надзора. Свалки горят, соответственно, да, как бы люди задыхаются, канцерогены попадают в воду, воздух и так далее. В общем, ничего хорошего в этом нет.
Да, по итогу в наш организм. Вот у нас тут несколько программ назад была программа, посвященная канцерогенам, химическому канцерогенезу, то есть образованию онкологических заболеваний. И вот наш гость как раз рассказывал, что практически любое сжигание в результате, ну, вот этих вот, например, материалов каких-то, да, которые обычно оказываются в отходах, тут же там поливинилхлорид, частенько могут приводить к образованию канцерогенов. И, в принципе, с одной стороны, вот как химик, может быть, и мне нравится этот способ сжигания, вроде он такой эффективный, то есть как бы существенно уменьшается объем, да, этих
и выделяется
продуктов.
Тепло.
Выделяется тепло, его можно использовать. То есть у него есть преимущество. Но, с другой стороны, вот то, что говорят врачи, настораживает, потому что при сжигании, высокотемпературном сжигании, безусловно, могут образовываться вещества очень опасные. И даже в небольших концентрациях, попадая в организм, это не очень хорошо. Поэтому все-таки, вот, наверное, как-то переработка.
Ну, приоритет, он такой и стоит. То есть у нас, на самом деле, есть уже законы приняты, да, которые там 10 лет принимали в отходах. В 2014 году его приняли. И там прописан приоритет переработки перед сжиганием и сжигание перед, скажем так, да, перед захоронением. Но при этом, в любом случае, этот процесс это не быстрое. Куча нормативных актов, постановлений правительства и так далее. Все это дело в регионах будет по-отдельному развиваться. Поэтому некоторые тенденции, например, там в той же вот Московской области, ну, мы говорим о том, что мы здесь знаем, да, с чем мы сами работаем, они настораживают. Соответственно, например, то есть говорится одно, да, как бы там об эффективности переработки и так далее. А на практике сейчас есть мысли, что надо строить заводы, соответственно, да, там какие-то корпорации крупные, которые заинтересованы в строительстве, опять же, и в том, чтобы какую-то энергию получать, они лоббируют постройку, например, мусоросжигательных заводов вот, за государственный счет. Потому что это дело очень дорогостоящее, да, как бы там нельзя построить за счет просто инвесторов. Вот. Но при этом надо понимать, что сам завод это как бы это только цветочки, да, потому что должны быть еще очень хорошие системы фильтров.
Прежде всего, должна быть какая-то система контроля.
Система контроля, система фильтров.
Теми веществами, которые этот завод выделяет.
Фильтры импортные, дорогие, и я не уверен, например, да, что он, проработав там год или два, в дальнейшем у нас сохранится тот же самый уровень безопасных там выбросов.
В общем, я думаю, это проблема.
А раздельный сбор страны. Это просто, да, то есть мы собираем, отправляем на переработку.
Вот давайте вот сейчас я задам вопрос, который лично меня интересует и наверняка многих наших слушателей, а потом вы мне пообещайте, что в конце все-таки еще раз напомните, вот как вот конкретно вот слушателю, который прослушал нашу программу и захотел заниматься раздельным сбором, как ему быть? Итак, сначала вопрос от меня и от некоторых наших слушателей. Использованные батарейки. Очевидно, внутри какие-то есть вредные компоненты. Куда их девать? Вот в мусорное ведро выкидывать? Наверное, это вообще отвратительный способ. Поясните, пожалуйста.
Тяжелый металл там, что вообще очень плохо, да, как бы, и все тяжелые металлы, накапливаясь в организме, ну, влекут, собственно, развитие разных заболеваний, причем массу. Соответственно, у нас до недавнего времени не было, в принципе, компаний по переработке. Два года назад появилась компания под Челябинском, которая занимается переработкой некоторых типов батареек, ну, скажем так, большинства из них. Сейчас есть планы по открытию в Подмосковье заводов. Соответственно, сейчас в некоторых сетях торговых, более-менее социально ответственных, налажен сбор от населения батареек.
А куда же они их везут, если вот...
Они оплачивают в Челябинск. Они отвозят их в Челябинск, да, то есть, и, собственно, ну, скажем так, вот это вот их социальная ответственность, они оплачивают переработку этих батареек.
Но ведь непонятно, с одной стороны, да, это, конечно, проблема, надо наладить логистику, отвоз, с другой стороны, то, что там редкие находятся, возможно, металлы, редкие элементы, это может быть и выгодно для предпринимателя.
Компания занимается, она продает, но при этом в любом случае, собственно, тратятся какие-то средства, и пока нет конкуренции, мы, собственно, они могут цену ставить любую, условно говоря, да?
Куда нести? Самый главный вопрос.
Эльдорадо, сети, по-моему, сейчас принимают, МТС принимает.
Не принимайте как рекламу, я поясняю.
Икея, да, то есть, ну, какие-то крупные торговые сети, которые просто ставят контейнеры для сбора батареек. Вот в Москве, собственно, с чего начался проект сам по сбору батареек там пару лет назад, Медиамаркт, гипермаркеты были. Но сейчас у них там какие-то возникли сложности, они временно приостановили сбор. Но есть другие торговые сети, которые занимаются, вот электронику продают, да, и все. Они занимаются сбором.
Хорошо. Но у нас не так много времени остается до конца. Значит, сегодня мы говорим о раздельном сборе, и вот все-таки, может быть, кто-то из наших слушателей сказал себе, вот с сегодняшнего дня начинаю раздельный сбор. Вопрос к нашим гостям. Какие надо шаги предпринять, что делать, куда пойти, что открыть, какую книжку или какой сайт, и, так сказать, начать это делать?
Ну, самое первое, что я посоветую слушателю, это еще раз задать себе вопрос, действительно ли ты этого хочешь? Если ответ «да», это означает, что ты готов приложить какие-то усилия для того, чтобы свое желание выполнить. Почему об этом говорю? Потому что часто человек думает, что вот кто-то у него должен это забрать. Это не всегда так. Дальше нужно обращать внимание на, ну, просто на маркировку на упаковке. Там все написано, что это за материал. Складывать его раздельно не так уж сложно. Можно, условно, какие-то три урны для бумаги, общие отходы, там, органика и, условно, какой-нибудь пластик.
Да.
Вот. Я не говорю там про батарейки и градусники, которые, условно, уникальные, редко появляются. И дальше ты открываешь, ну, есть карты Гринписа, если в твоем городе есть какие-то пункты раздельного сбора. В общем, любой поисковик подскажет, где рядом с твоим домом есть пункты раздельного сбора, и все, что нужно.
В общем, открыть интернет, еще раз спросить себя, Кирилл, вот буквально там несколько секунд у нас, может быть, что-то.
Ну добавить. Да, ну, собственно, то есть надо сначала разобраться немножко в теме, да, как бы есть общепринятые, скажем так, отходы фракции. Это макулатура, металл, это стекло, соответственно, ну и пластиковые бутылки, например. Их берут почти все. Все остальное уже гораздо меньше в общих объемах, поэтому гораздо меньше переработчиков. Надо хотя бы с простого начинать, ну и с того, что хуже всего, да, это те же батарейки, например, там аккумуляторы и там лампочки, вот эти вот люминесцентные. Соответственно, кто-то начинает с самого простого, просто только с макулатуры.
Хорошо, спасибо большое нашим гостям, что сегодня пришли. У нас в гостях сегодня был Юрий Захаров, участник проекта «Чистое дело», и Кирилл Трофимов, активист движения раздельного сбора мусора. Спасибо, всем до свидания.